слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», делайте это на частоте 105,9 FM, слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно, но утром и в 7.35, а также в 12.10 слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, звонки для крымчан абсолютно бесплатные, номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-3118. Ну и я, Александр Янковский, рад приветствовать всех, кто в это время суток присоединился к нам либо на радиоволнах, либо во время прямой трансляции в социальных сетях на Facebook или в YouTube. Итак, поехали.
Тема дня.
А тема дня у нас такая. Сегодня поговорим, вот знаете, как в старой доброй пословице говорилось, о чем бы ни шла речь, речь всегда идет о деньгах. Так вот, сегодня мы как раз не будем, знаете, как-то ходить вокруг да около, непосредственно будем говорить о них, о деньгах. Так вот, мы постараемся ответить на вопрос, вот приходят ли в Крым частные инвесторы, какой бизнес-климат для этих самых инвесторов, есть ли у крымских чиновников инструменты для того, чтобы заинтересовать предпринимателей вкладывать деньги в крымские проекты, их вообще какие-то инструменты. Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, почему об этом мы говорим? Около 150 подписанных соглашений, меморандумов и контрактов на общую сумму порядка 350 миллиардов рублей, это более 10 миллиардов долларов. Таков итог 4 ялтинских международных экономических форумов, которые прошли в Крыму с 2005 по 2018 годы. Число участников этого самого ялтинского форума, как и количество оглашенных подписанных договоров и сумма инвестиций по ним с каждым годом увеличиваются в разы. Но вот как дело обстоит с практической реализацией подписанных соглашений. Задались таким вопросом не только мы, но и журналисты издания РИА Новости Крым. И оказалось, что единственным ощутимым итогом можно назвать открытие в апреле 2018 года нового терминала аэропорт Симферополь. По остальным соглашениям итоги, мягко говоря, не впечатляющие. Например, в некоторых случаях да, не только не впечатляющие, но и удручающие. Например, как в деле с инвестпроектом группы компаний КСК по возведению жилых комплексов Ялте и Алуште на общую сумму 3 миллиарда рублей. Договор был подписан в 2016 году. В Алуште предполагалось построить комплекс апартаментов общей площадью порядка 150 тысяч квадратных метров. Для этого даже застройщик привлекал средства, ну вот те, кто хочет там построить квартиры, получил от них около 200 миллионов рублей. Но в итоге жилье так и не было построено, а деятельностью самого застройщика сегодня занимаются проверяющие органы. Итак, еще несколько примеров. Но вот что же происходит вообще с предпринимательством, активностью, есть ли почему не реализуются эти многочисленные проекты, о которых постоянно заявляют крымские чиновники в последние годы, ну и вообще, что происходит с бизнесом на полуострове, об этом сегодня и будем говорить. Хотя вот с другой стороны, есть заявление генерального директора корпорации развития Крыма Николая Сапрунова о том, что в Крыму реализуется порядка 60 инвестиционных проектов общим объемом заявленных инвестиций 41 миллиард рублей. И благодаря благоприятным природно-климатическим условиям, одна из ключевых отраслей экономики республики – это сельское хозяйство. Почему вот мы совсем недавно говорили про воду, поэтому непонятно, да, почему сельское хозяйство, если есть достаточно большие проблемы с водой. Говорить мы будем в нашей студии по телефону с Александром Басовым, бывшим президентом Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, приветствую вас.
Доброе утро.
Александр, ну вот как вы оцениваете, да, есть две точки зрения. С одной стороны, есть точка зрения чиновников о том, что вот достаточно неплохо все обстоит с инвестиционными проектами. С другой точки зрения, есть вот бизнесмены и журналисты, которые говорят, что не все так однозначно. Где правда?
Ну, я думаю, что правда, как всегда, находится где-то посередине. Это такой известный всем штамп словесный. Но я думаю, что не два мнения, а мнений, наверное, существует гораздо больше. И у каждого есть, ну, как бы, свой комментарий к тому, что говорят чиновники. Но вот мое общение с нашим крымским бизнесом говорит о том, что, и я подчеркиваю, с реальным бизнесом, говорит о том, что все-таки недостаточны те меры, которые правительство там планирует, те программы, которые оно принимает, или те объекты там инфраструктуры поддержки. В основном правительство, или, скажем, там, Министерство экономического развития в большей степени сконцентрированы на проведении, ну, различного рода, скажем так, формальных мероприятий, типа форумов, там, образовательных каких-то семинаров и так далее. А вот созданием реальных условий для ведения бизнеса, мне кажется, серьезно в Крыму никто не занимается.
А что реально требуется бизнесу на сегодняшний день? Ну, вот если не форумы, то что?
Вы знаете, я считаю, что бизнесу нужна экономическая свобода прежде всего. Отсутствие или хотя бы искоренение в тех масштабах, которые существуют, коррупция. Вот. И стабильные, понятные правила работы. Мы, к сожалению, не имеем ни одного из компонентов, вот выше мною перечисленных. И, соответственно, вот значительная часть бизнеса сегодня либо находится, ну, в состоянии таком шоковом. Многие просто прекратили свою деятельность. Я и таких массу знаю примеров. Вот, особенно тяжело дался вот нашему крымскому бизнесу вот тот шоковый переходный период, который был предварительно объявлен там в 3-4 года, а затем завершился буквально за 9 месяцев, и мы потеряли тогда примерно 80% нашего крымского, ну, прежде всего, малого бизнеса, да. Ну, сейчас какое-то количество предприятий регистрируется, но мне кажется, все-таки это недостаточно для того, чтобы обеспечить, ну, значительная часть населения Крыма, которая сегодня, ну, находится, в общем, на таком низком потребительском уровне, поскольку вот те вакансии, те виды работ, которые предлагаются, я специально вот периодически мониторю, смотрю, но это весьма-весьма низкооплачиваемые работы, и это работы, как бы, в основном, ну, не связанные, скажем, там, с высшим образованием, там, с высокой квалификацией. И это тоже, как бы, такой косвенный признак того, что у нас не все благополучно в нашей экономике. Вы коснулись вот и вопроса сельского хозяйства. Конечно, в прежние годы я хочу сказать, что наше сельское хозяйство обеспечивало до 40% бюджетных поступлений, и трудилось в отрасли достаточно много людей. Но в связи с вот весьма сложной ситуацией с водоснабжением, тысячи людей остались и на селе без работы. Ну и вот буквально вчера я прочитал, конечно, достаточно шокирующее заявление главы воды Крыма Баженова о том, что вода Крыма готовится к переходу уже на подачу воды по часам. То есть даже уже питьевой воды не хватает, мы уже не будем говорить о том, что нет воды вообще для сельского хозяйства.
Да, вот, Александр, смотрите, вот генеральный директор корпорации развития Крыма Николай Сапрунов, я просто приведу одну его цитату. Он говорит о том, что рост сырьевой базы сельхозпродукции естественным образом влечет за собой рост и пищевой промышленности. Это он говорит о развитии пищевой промышленности. В 2017 году она составила почти 40% в структуре перерабатывающей промышленности. Выросли показатели по производству кондитерских изделий, круп, мяса, безалкогольных напитков, сыров, творога. Поэтому у меня вопрос, да, ваши прогнозы, да, при такой ситуации с водой, будет ли расти тогда сырьевая база?
Безусловно, нет. Поскольку действительно не решен главный вопрос с водой. Ну, и вообще, я, конечно, ну, не знаю, откуда господин Супрунов взял такие данные о том, что на 40% рост показывает наша перерабатывающая промышленность. Но я, к сожалению, как потребитель могу сказать, что когда я ныне захожу в наши крымские магазины и супермаркеты, я практически не вижу нашей крымской продукции. Я себе задаю вопрос, то есть либо я не умею ее искать, либо же ее просто нет на наших полках. Продукция какая угодно, но прежде всего Краснодарского края, там и ближайших, там Ростовской, Саратовской, там Воронежских областей и так далее. У нас нет своего молока практически, у нас практически нет своего мяса. ну и так далее. У нас нет кормовой базы для того, чтобы выращивать этот скот, который давал бы нам и мясо, и молоко. Вот. Ну а вместо того, чтобы ну, заниматься решением этой проблемы, ну, какие-то вбрасываются там периодически идеи о том, что а давайте мы вот будем там из воздуха добывать воду, а давайте мы будем там что-то опреснять, хотя никто ну, реально не представляет себе, сколько будет кубометр воды. Тем не менее, ученые высказывали свою точку зрения еще в 2014 году, мы как-то собирались, в том числе наши ведущие крымские ученые и ученые из других регионов приезжали, говорили о том, что проблему водоснабжения Крыма можно решить, причем ни в коем случае не буря скважины, которые ведут к засолению. Вон уже мы опять же видим информацию о том, что в ряде регионов из крана уже у людей течет ржавая и подсоленная вода.
Александр, вода. А если вот, да, не про воду говорить, а вот про бизнесменов крымских. Вы говорите, что, ну, существенно снизилась такая предпринимательская активность за последние годы, но вот бизнесмены это сами по себе никуда не делись. Или делись? То есть вот бизнес-активные люди, что они предпочитают делать? Просто сворачивать бизнес? Не знаю, приезжать там на материковую Украину, приезжать в Россию, то есть что-то там где-то развивать свой бизнес? Или просто они ничего не делают? Ну вот, что с ними происходит?
Мне сложно сказать, что конкретно с каждым происходит. Я думаю, что все из вышеперечисленных вами вариантов, они наверняка присутствуют. Но я думаю, что все же значительная часть представителей бизнеса остается на территории Крыма. Вот, и пытаются найти себя в каких-то других сферах деятельности, но и большая часть, я думаю, пополняют ряды безработных. Но вот мне бы хотелось вот на что обратить внимание ваше, что в целом, если говорить о российской экономике, то она уже на 70% государственная. И вообще, мне кажется, что вот в таком контексте говорить о том, что в России существует рыночная экономика, наверное, уже нельзя. И если вот малый бизнес существует, там малый бизнес или вообще любой другой бизнес существует вот в таком окружении, к сожалению, государственный бизнес или там, скажем, государственные предприятия, вот эти крупнейшие монополии, которые нас окружают уже со всех сторон, ведут себя довольно агрессивно по отношению вот к частному бизнесу, то в целом идет его постепенное выдавливание, сворачивание и все больше и больше как бы представители бизнеса пытаются там, кто-то уходит, скажем, там в госсектор работать, кто-то просто идет наемным работником. Я вот все из вышеперечисленных, я лично как бы сталкивался с этими, ну, с подобными случаями, когда люди принимали вот подобное решение.
Спасибо.
Это
огромное.
Очень благоприятная тенденция.
Александр Басов, экс-президент торгово-промышленной палаты Крыма, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Напомню, что сегодня мы говорим про крымский бизнес, да, точнее, про инвестиции в крымскую экономику, о том, что на самом деле вот из многих проектов, о которых заявлено, там на сумму в 350 миллиардов рублей, реально реализуется лишь единица, а реализованных практически вообще нет, если не считать строительство нового терминала аэропорта Симферополь. Почему так происходит? Почему декларируются вот, соглашения, меморандумы на многие миллиарды, а реально фактически реализуются всего несколько проектов? Мы попробуем найти ответ на этот вопрос сегодня с Дмитрием Потапенко, экономистом, предпринимателем, управляющим партнером компании Management Development Group Incorporated, координатором проектов при уполномоченном по защите прав предпринимателей при президенте России. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, вот скажите, пожалуйста, вот почему достаточно большое количество заявляется подписанных проектов там, на сумму в 350 миллиардов рублей на Ялтинском международном экономическом форуме, а фактически реализуется всего лишь несколько проектов? Почему так?
Ну, на мой взгляд, совершенно все логично. Инвестиции – это штука, которую нужно возвращать. А кто будет возвращать деньги из дотационного региона? То есть пока было строительство энергомоста, пока было строительство самого моста, еще можно было понять, кто будет возвращать. Это был бюджет, да, то есть там суммарно на строительство моста там затрачено что-то порядка 400 миллиардов рублей, которые скинулась материковая Россия. Ну и, соответственно, там было понятно, там были рабочие, там были Ротенберги и же с ними, через деньги которых и рабочие которых могли вернуть инвестиции, которые можно было потенциально. Поэтому все определяется доходом. А если вы понимаете, что у вас есть люди, которые сидят на бюджете, и вы понимаете объемы этих бюджетных поступлений, то, в общем, под это вы и рассчитываете. Когда говорится о, там, ну, условно говоря, больше там, 300 миллиардов рублей, ну, а кто их будет возвращать? Население Крыма, которое само сидит на дотации? Ну, где логика, где здравый смысл? Поэтому можно хоть описываться хоть миллиарды и триллиарды, а все равно инвестиции – это возвратность. Поэтому все абсолютно правильно делается.
Да. А насколько тогда надо делить сообщения чиновников для того, чтобы понимать реальные цифры инвестиций? Или это вообще не соотносится с реальностью?
Оно никак не соотносится с реальностью и не должно соотноситься. Дело в том, что те протоколы о намерениях, которые подписываются, они являются протоколами о намерениях. Каждый перед главным руководителем говорит, вот смотрите, вы любите там ту или иную территорию. Я сейчас даже не говорю про территорию Крыма, неважно, там, если бы Владимир Владимирович любил бы, не знаю, территорию какого-нибудь, не знаю, там, аула в каком-нибудь деревне, то каждый бы стремился и показывал бы, вот смотрите, мы с этим аулом подписали на триллиард денег чего-нибудь, да, там, построение, например, той же опреснительной установки в каком-нибудь море, да, там, хотя оно там нафиг не упирается, и можно было этим отчитаться. Потому что это совершенно логика другая. То есть подписание этого документа, оно показывает демонстрирует твою лояльность к той или иной политике, проводящейся. Но к экономике это не имеет никакого отношения.
Угу. А ваш прогноз, если возможно, да, вот что будет тогда с экономикой Крыма? Ну, мы Крымское радио, нас интересует в первую очередь Крым.
Я понимаю, но все, собственно говоря, основные функции вы исполнили с точки зрения там своих каких-то ресурсов. Ведь территорию надо рассматривать вне зависимости от географии. Но она все равно остается географией, вне зависимости от того, кому государство оно принадлежало. Принадлежало оно СССР, принадлежало оно Украине, принадлежало оно России. Но почему не вкладывалось при СССР? Потому что никто не понимал, а как обратно деньги вынимать. Поэтому точно такая же ситуация. Обратно как деньги вынимать? Есть единственный вариант, такой условный, фантастический, если грохнуть весь выездной туризм и закрыть, например, окончательно Турцию, окончательно закрыть Египет, даже через наших братьев там белорусов, но тут есть маленькое «но». В этом смысле у Крыма есть тоже конкурент. Это курорты Краснодарского края, потому что возникает еще и внутренний конкурент. То есть экономика такая штука, ее невозможно перекроить каким-то образом. А опять-таки перекрыть Турцию возможно, но тогда надо поссориться из экономики маленького клочка, нужно поссориться с очень серьезным соседом, экономически выгодным, потому что разговор же идет не о туристах, да, потому что в Крыму что можно развивать? Только туризм толком там, вот если говорить об инфраструктуре, потому что в чем проблема Крыма была всегда? Это в том, что помимо там, отсутствия энергии, отсутствия транспортного сообщения, нужно, по сути дела, до основания, а затем. Да, в чем разница между Турцией и Крымом? В Крыму очень много красот. Но в чем наша разница с европейскими странами, в том числе и там, Турцией и всем остальным? До этих красот добраться невозможно, инфраструктуры нет. А до этой инфраструктуры это дороги, это искусственное, извините, создание достопримечательностей. Потому что никто, приезжая в какую-нибудь там захудалую деревню, не понимает, был ли там какой-нибудь Карл IV, касался ли он личной ногой вот именно здесь. Это должна быть легендирование. Угу. А это вкладывание, ну, десятилетиями, внимание, вопрос, ну, трезвый уме, здравой памяти, любой руководитель любого государства понимает, что он столько не выживет. А турки, они последовательно вкладывали в эту всю историю. Поэтому здесь, ну, все свою функцию выполнили, теперь в никто вкладываться активно не будет.
Спасибо за такое мнение и за такой рассказ. Это был Дмитрий Потапенко, экономист, предприниматель, управляющий партнер компании Management Development Group Incorporated, координатор проектов при уполномоченном по защите прав предпринимателей при президенте России. Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии», и сегодня мы говорим про инвестиционный климат в Крыму. Да? Почему из заявленных 350 миллиардов инвестиций реально реализуется всего лишь несколько? Хотя, вот, допустим, если поверить главе, значит, министра экономического развития Крыма Натальи Чебан, то в Крыму реализуется около 1500 серьезных инвестпроектов. Об этом она говорила в эфире радиостанции «Спутник Крыму». Но у нас нет времени ее полностью послушать. Да, я просто привел цитату. По ее словам, санкции не действуют. Это подтвердили Ялтинские и Санкт-Петербургские экономические форумы, где в Крыму было много внимания со стороны инвесторов. Мы продолжаем говорить сегодня именно про ситуацию в Крыму и делаем это с Маратом Тюниным, активистом из Севастополя, председателем региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя». Марат, приветствую вас.
Доброе утро.
Марат, скажите, пожалуйста, у меня прямой к вам вопрос. А вот как вы вообще ощущаете, вот крымским и севастопольским, наверное, в частности, чиновникам, оно вообще нужно, это развитие предпринимательства?
Смотрите, то есть, ну, нам как бы надо всем вернуться на землю, вот, и понять, что происходит на самом деле. Вот. Вот эти все заявления там чиновников о каком-то развитии, о каких-то инвестициях, ну, лично я считаю это полной профанацией. Вот. И здесь, на самом деле, что вот мы живем с 15-го года, боремся за права предпринимателей. Я председатель Союза предпринимателей. Мы, конечно, с помощью нашей работы внесли некоторые изменения там, в некоторые там, постановления правительства, которые облегчали жизнь предпринимателей. Я сейчас говорю о мелких и средних предпринимателях. Вот. Но все наши начинания, вся наша работа осталась, ну, на бумаге. Вот. Правительство Севастополя, я беру сейчас, о Севастополе я веду речь, вот, оно целенаправленно, полномасштабно разорило весь мелкий бизнес, людей разорили, павильоны снесли, у некоторых магазины посносили, позабирали. Вот. Никакой компенсации, никто никому ничего не выделяет. И люди, ну, разные. И получается, что, грубо говоря, вот сейчас вот они потренировались на мелком бизнесе, сейчас взялись за более крупный бизнес. Это такие, как торговые центры «Мусон», где тысячи предпринимателей сосредоточены. Рынок «Чайка», то есть они забрали в собственность города этот рынок, но я не буду эту историю рассказывать. И мы думали, что они там что-то для Севастополя сделают. Они говорят, нет, мы будем теперь получать один собственник, теперь будем получать мы. Вот, даже доходит дело, что судоремонтные заводы, в которых работает сотни людей, тоже забирают, не продлевают договора аренды.
Марат, но зачем это делается? Ведь если не будет рабочих мест...
Я вам объясню. Смотрите, то есть, как мы поняли, правительство преследует две цели. То есть, это первое, передел собственности, потому что все здания, сооружения, которые наметил там Овсянников, там везде инфраструктура, газ, свет, вода, канализация, все есть. То есть, они говорят, что вы их построили незаконно при Украине, земля неразрешенному использованию не соответствует. Вместо того, чтобы как чиновники, дайте, ну не соответствует, подайте заявление, приведите в порядок документы, люди подадут заявление, подадут пакет документов и сделают, что надо. Пожарная сигнализация не устраивает, там что-то не так. Ну, дайте время, люди доделают. Зачем сносить целыми зданиями, сооружениями? А кто будет, какой здравомыслящий инвестор будет вкладывать в Крым, там, я не знаю, в Севастополь какие-то инвестиции, если тебе завтра, сегодня дали, завтра пришли, сказали, ты что-то незаконно сделал, снесли, забрали и так далее. Понимаете? То есть, как бы, здесь идет... Две цели, я так понимаю, преследуют. Первое, передел собственности, то есть вторая, это загнать предпринимателей в экономическую зависимость. Почему предприниматели хотят загнать в экономическую зависимость? Потому что предприниматели это здравомыслящие люди, свободные, которые могут сами себя обеспечить, не сидят на шее у государства, которые имеют свои мысли, которые делятся этими мыслями и тем самым, по мнению правительства, порождают количество недовольных. Почему? Потому что люди понимают, что происходит, что их по беспределу просто разоряют, грабят, естественно, на них идет обратная реакция. Поэтому правительство задача, у нас в Союзе предпринимателей тоже были люди, которые сейчас загнаны в экономическую зависимость. У них забрали все павильоны, которыми они раньше работали, компенсационных мест не дали, и таких людей не десятки, таких людей сотни, может даже уже и тысячи.
А чем они сейчас занимаются, эти люди? То есть, ну, они просто без
работы. Я вот вам рассказываю, у нас есть в Союзе люди, вот в Союзе, которые были раньше в Союзе предпринимателей, они сейчас устроились, жена устроилась там, грубо говоря, бухгалтером, муж пошел работать на судоремонтный завод, на котором тоже то работа есть, то нету, который этот завод тоже забирают, свет, то свет отключают, то воду, то создают другого рода проблемы. Вот. Поэтому как бы люди идут работать на крупные какие-то там, ну, кто еще на плаву держится, да, там, то есть идут в обслугу, кто идет в уборщики, кто идет в грузчики. Вот, пожалуйста, вам сейчас говорят, мы концы с концами не сводим. То есть раньше рассчитывали на что-то, слава богу, при Украине, там, пока работали, успели купить квартиру, машину, детей вырастить. А сейчас, говорит, мы не знаем, как дальше нам жить. И таких людей вот у нас лично в Союзе есть такие вот там 16 человек.
Марат, скажите, пожалуйста, а вот есть ли, ну, не знаю, такое давление от людей, которые, от бизнесменов, которые приезжают из России, ну, и знаете, вот там, приезжают в Крым и говорят, мы тут будем делать бизнес. Насколько это массовое явление?
Не, ну как, я не знаю, насколько массово, но ко мне люди вот обращаются, да, вот у нас есть один человек, который мороженым занимается, ну, изготовлением мороженого, оно, в принципе, нормальная цена, здесь, на месте все. И тут приехал какой-то из Тюмени мороженщик, вот, и вот они с ним встретились, он говорит, ну тебе какой смысл здесь работать, логистика, там, доставка, он говорит, да я тебе сейчас объясню. И он объяснил ему следующим родом, то есть ты будешь, ты работать не будешь, а мне места обеспечат, я работать буду. Я хоть по 500 рублей буду продавать мороженое, у меня будут его покупать. Ну, это такой как бы мелкий пример, но как бы есть такие моменты. То есть, и, просто не скрывая, говорит, вот так, я буду работать, а ты работать не будешь. Точно так же, как, смотрите, вот посносили на некоторых районах, посносили павильон наших предпринимателей, документы не выдали, хотя у них были разрешения еще украинские, то есть им не продлили.
Извините, Марат, извините, у нас просто время уже в эфире истекло. Огромное спасибо вам за то, что вы рассказали о ситуации, реальной ситуации с бизнес-климатом в Севастополе. Это был Марат Тюнин, председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя». Напоминаю вам, что с вами был Александр Янковский, и в этой программе «Крым Реалии» мы обсуждали реальную ситуацию с инвестициями на полуострове Крым. Оставайтесь с нами. We'll be right back.